Часть пятая. Глава 52. Блэкторн вновь почувствовал сокрушительный гнет огромного города, оказавшись в кишащей людьми Осаке после долгого путешествия на галере. Огромные городские валы были завалены мусором, его нанес тайфун. Кое-где еще чернели пожарища, но величие у Осаки не убавилось, и замок все так же горделиво возносился над ней. Даже с расстояния более чем в лигу виден был колоссальный пояс высокой первой стены, вздымающиеся вверх зубчатые гребни, но зловещая громада главной башни замка возвышалась даже над ними. «Ой, махина!» — нервно протянул Винг, стоявший рядом с Блэкторном на носу корабля. «И не вообразить такую! Амстердам рядом с этим чудищем — мушиное пятнышко!» «Пожалуй. Шторм и здесь много чего разрушил, но не так сильно, как везде. А замок, он вообще вечен, ничего не боится. Тайфун пришел с юго-запада 2 недели назад, и о приближении его возвещало много примет. Низкая облачность, чайки, дождь. Когда он обрушился, галера уже укрылась в бухте, где экипаж 5 дней пережидал бурю. Океан бушевал вовсю, а ветры ярились и свирепствовали, как никогда на памяти Блэкторна. «Боже, как я хотел бы быть дома!» — затосковал Винг. «Мы ведь должны были вернуться еще год назад!» Блэкторн взял Винка с собой из Йокогамы, а остальных отправил обратно в Эда, оставив Эразм на безопасной стоянке под охраной Наги. Его команда была рада уехать, а он не менее рад от нее освободиться. В первый же вечер начались дикие ссоры и споры по поводу корабельных денег. Деньги принадлежали компании, а не ему. Ван Нек, как казначей экспедиции и главный торговец, вместе с адмиралом официально распоряжался ими. Когда сосчитали и пересчитали еще раз, нашли, что все цело, кроме 1000 монет. Ван Нек, поддержанный Яном Ропером, стал спорить о том, сколько денег Блэкторн может взять с собой для найма новых моряков. «Вы собираетесь платить слишком много, капитан? Предложите им поменьше. Да сколько ни попросят, придется заплатить. Мне нужны моряки и канониры!» Блэкторн стукнул кулаком по столу. Спор происходил в кают-компании. «Как вы думаете вернуться домой?» Наконец он убедил их, но был недоволен, что его вывели из себя этими мелкими делами, всякими придирками. На следующий день он отправил их обратно в Эда, поделив между ними 10-ю часть серебра, хранящегося в корабельной кассе, чтобы им было чем заплатить за обратный путь, а остальные деньги оставил на корабле. «Как мы узнаем, все ли здесь в порядке?» Ян Ропер сердито глядел на него. «Ну тогда оставайся и карауль сам». Но никто не захотел оставаться на борту. Ехать с Блэкторном согласился Винг. «Почему вы берете его, капитан?» — поинтересовался Ван Нек. «Потому что он моряк, и мне потребуется его помощь». Блэкторн облегченно вздохнул, распростившись с командой, и едва галера вышла в море, начал учить Винка японским обычаям. Винг принял это стоически. Он доверял Блэкторну, с которым проплавал столько лет, и знал ему цену. «Капитан, ради вас я готов принимать ванну и мыться хоть каждый день, но будь я проклят, если надену эту чертову ночную рубашку!» Через 10 дней Винг преспокойно забрасывал лот полуголый, перетянув брюхо широким кожным ремнем. Кинжал в ножнах болтался за спиной. Один из пистолетов Блэкторна был надежно спрятан под чистой, хотя и рваной рубахой. «Мы не пойдем в замок, да, капитан?» «Нет. Я вообще предпочел бы смыться отсюда». День был ясный, отражение высокого солнца блистало в спокойном море. Сильные гребцы работали слаженно. «Винг, вот где засада!» «Бог мой, посмотрите на эти мели!» Блэкторн рассказал Винку обо всем. Об обстоятельствах бегства, сигнальных огнях на стенах, о грудах мертвых на берегу, о вражеском фрегате, готовом таранить его. «О, Анзин-сан!» — подошел к ним Ябу. «Хорошо, правда?» — он показал на следы разрушений. «Плохо, Ябу сама. Но это же наши враги. Народ не враги. Враги Исида и самураи. Этот замок вражеский. Я бы выдал свое беспокойство и беспокойство тех, кто был на борту. «Здесь все вражеское». Блэкторн заметил, что когда Ябу кланяется, кимоно распахивается от ветра, обнажая мощный торс. Винг понизил голос. «Я хочу убить эту подонка, капитан. И я не забыл о старом Питерзоне, не думай. И я, бог мне суди. Меня прям всего колотит, когда я слышу, как вы с ним разговариваете на их языке. Что он сказал?» Он просто проявил вежливость. «Какие у вас планы?» «Мы причаливаем и ждем. Он сойдет на берег на день или два, а мы будем сидеть и ждать. Таранага послал письма, чтобы нас свободно пропускали, но все равно нам лучше затаиться и оставаться на борту». Обшарив взглядом суда и море, Блэкторн не заметил ничего опасного, но все же сказал Винку: «Лучше измеряй глубину на всякий случай». «Ладно». Ябу посмотрел, как Винг бросает лот, и вернулся к Блэкторну. «Анзин-сан, может быть, вам лучше отправиться на галере в Нагасаки, не ждать нас, а?» «Хорошо», — охотно согласился Блэкторн, не заглотив приманку. Ябу засмеялся. «Вы мне нравитесь, Анзин-сан, но, извините меня, в одиночку вы сразу погибнете. Нагасаки — очень плохое место для вас. Осака плохое, и любое другое. Везде карма», — Ябу улыбнулся. Блэкторн сделал вид, что шутка ему понравилась. За время путешествия они с разными вариациями вели одни и те же разговоры. Блэкторн много узнал про Ябу и укрепился в недоверии к нему, и возненавидел его еще сильнее, но уважать стал больше. Он понял, что кармы их взаимосвязаны. «Ябу-сан прав, Анзин-сан», — поддержал Ябу Урага. «Он может защитить вас в Нагасаке. Я не смогу».
«Из-за твоего дяди, господина Харимы?»
«Да, из-за него. Может быть, меня уже объявили вне закона. Мой дядя христианин, хотя я думаю, что христианин он неискренний».
«Как это?»
«Нагасаки — его владение. Тамошняя гавань самая большая на Кюсю, но не самая лучшая. Так он быстро сообразил, что к чему. Он становится христианином, приказывает всем своим вассалам креститься, мне тоже велит принять христианство и отправляет в иезуитскую школу. Ну а потом, как одного из новообращенных посылает за море, он предоставил иезуитам земли и, как вы говорите, подлизывается к ним. Но сердцем он японец».
«Иезуиты знают, что ты об этом думаешь?»
«Да, конечно».
«Они верят, что он истинный христианин?
Они не говорят нам, своим послушникам, во что верят на самом деле, Анзин-сан, и даже самим себе в большинстве случаев. Они научены хранить секреты, использовать их, но никогда не открывать, это очень по-японски».
«Тебе лучше оставаться здесь, в Осаке, Урага-сан.
Прошу меня извинить, господин, но я ваш вассал. Если вы едете в Нагасаки, я поеду с вами». Блэкторн чувствовал, что Урага становится бесценным помощником. Этот человек открыл ему множество иезуитских тайн. Как, почему и когда производятся торговые операции, плетутся интриги, проворачиваются невероятные международные махинации. Урага в равной мере был осведомлен о Хариме и Кияме, о том, как мыслят даймё-христиане и почему они встали на сторону Исида. «Теперь я знаю много такого, что было бы важно для Англии», — думал он, — «и мне предстоит еще больше узнать». Но как передать все это в Лондон? Ну, хотя бы, что торговля с Китаем, один только импорт шелка в Японии оценивается в 10 миллионов золотом в год, что один из самых образованных иезуитов состоит при дворе императора в Пекине, этот священник удостоен придворного ранга, советник правительства, говорит по-китайски как китаец. И вот если бы я мог послать письмо, если бы у меня был посланец. В обмен на все эти сведения Блэкторн начал учить Урагу навигации, рассказывал о реформации, о парламенте. Еще он учил его и Ябу стрелять. Оба оказались способными учениками. «Урага — хороший человек», — решил Блэкторн, «если не считать того, что он стыдится отсутствия самурайского пучка». «Что ж, волосы скоро отрастут». Раздался предупреждающий крик вперед смотрящего с полуюта. «Анзин-сан!» — японский капитан указывал вперед на элегантный кораблик с 20 гребцами, который приближался к ним со стороны правого борта. На верхушке мачты развивался флаг Исида, а рядом с ним вымпел совета регентов, тот самый, с которым навстречу своей смерти прибыли Ванзира, Небара, Дзодзен и его люди.
«Кто это?» — Блэкторн чувствовал, что беспокойство охватило весь корабль. Люди напряженно всматривались вдаль. «Простите, пока не могу разобрать», — отвечал капитан. «А вы, Ябусан?» «Я бы пожал плечами. Власти плывут». Когда суденышко приблизилось, Блэкторн увидел на корме пожилого мужчину. Он сидел под балдахином в парадных одеждах и крылатой накидке. Мечей у него не было. Вокруг стояли люди в серой униформе Исида. Барабанщик перестал отбивать ритм для гребцов. Корабль встал рядом с галерой. Все кинулись помогать важной особе подняться на борт. Вслед за ней вспрыгнул японский капитан и после многочисленных поклонов принял командование галерой. Ябу и чиновник держались очень официально и скрупулезно соблюдали все церемонии. Наконец они расселись на подушках в соответствии со своими рангами. Чиновник занял самое почетное место на корме. Самураи Ябу и Серые сели вокруг них, скрестив ноги или на колени. На главной палубе для них оставались менее почетные места. «Совет приветствует вас, Косиги Ябу, от имени его императорского величества», — провозгласил невысокий, плотный, несколько изнеженный на вид человек, старший советник регентов по протоколу и представитель императорского двора. В обязанности Агаки Такамото, принца седьмого ранга, входило посредничество между двором его императорского величества, сына неба, и регентами. Согласно обычаю придворных, существовавшему уже несколько веков, зубы у него были выкрашены черным. «Благодарю вас, принц Агаки. Мне оказана честь представлять здесь господина Таранагу», — объявил Ябу, преисполненный сознанием собственной важности. «Да, конечно. Я думаю, у вас здесь есть и свои дела», — сухо осведомился Агаки. «Конечно. Когда приедет господин Таранага? Простите, но тайфун задержал меня на 5 дней, я не имел известий с тех пор, как выехал». «Ах да, тайфун. Совет был весьма доволен, когда стало известно, что шторм вас не тронул». Агаки откашлялся. «Что касается вашего властелина, я, с сожалением, должен довести до вашего сведения, что он еще не добрался даже до Адавары. Какие-то бесконечные отсрочки, потом болезнь. Огорчительно, правда?» «О, да, очень. Ничего серьезного, надеюсь». Я бы радовался, что ему известна тайна Таранаги. «Нет, к счастью, ничего серьезного. Снова сухое покашливание. Господин Исида считает, что ваш властелин завтра прибудет в Адавару». Я бы изобразил удивление. 21 день назад, когда я уезжал, все было готово к его немедленному отбытию. Потом заболел господин Хиромацу. Я знаю, что господин Таранага был серьезно обеспокоен, но не изменил своего намерения. Я собираюсь начать приготовление к его приезду». «Все подготовлено», — заявил коротышка-чиновник. «Совет, конечно, не будет возражать, если я проверю все приготовления. Я бы был предельно дружелюбен. Важно, чтобы эта церемония была достойна совета и такого случая».
«Достойна его императорского величества, сына неба. Теперь это его вызов».
«Конечно, но я бы растерялся. Вы имеете в виду, что его императорское величество будет присутствовать?»
«Его величество согласился с почтительной просьбой регентов лично выслушать клятву нового совета, всех главных дам, включая господина Таранагу, его семью и вассалов. Старшие советники его императорского величества выбрали благоприятный день для такого ритуала. 22-й день этого месяца, в этот 5-й год эры Кейтё».
Я бы был поражен. Через 19 дней, в полдень, утонченным движением Агаки вынул из рукава бумажный платок и осторожно высморкался.
«Прошу меня извинить. Да, в полдень. Все предзнаменования благоприятны. Господин Таранага был извещен посланцем императора 14 дней назад. Его немедленное почтительное согласие пришло в совет регентов 3 дня назад. В руках господина Агаки появился маленький свиток. Здесь ваше приглашение, господин Косиги Ябу, на церемонию». Ябу вздрогнул, увидев императорскую печать в виде хризантемы с 16 лепестками. Он знал, что никто, даже Таранага, не сможет отказаться от такого приглашения. Отказ будет признан оскорблением божества, открытым мятежом. Все земли принадлежат императору, а слушник тотчас же лишится всех земель и получит предписание императора сразу совершить сеппуку. Такие решения передавались по его поручению регентами и подтверждались большой печатью. Они всегда были окончательны и обязательны к выполнению. Я бы лихорадочно пытался успокоиться.
«Простите, вам нехорошо?» — заботливо спросил Агаки.
«Извините, я бы заикался, но никогда в самых смелых своих мечтах никто не мог себе представить, чтобы его величество оказал нам такую честь».
«О да, я согласен, необычно.
Удивительно, что его величество покинет Киото и приедет в Осаку».
«Согласен. Тем не менее, на 22-й день его величество с регалиями будет здесь».
Без императорских регалий ни одно поколение императоров не считалось правомочным. Три святыни признавались божественными. Они, как все верили, были принесены на землю богом Нинигино Микото и переданы им лично своему внуку Дзиму Тенно, первому земному императору. А Дзиму передал их своим наследникам и так до нынешнего их держателя, императора Гонидзё. Всем были известны эти три святыни — меч, яшма и зеркало. Священные мечи яшмы всегда путешествовали по государству вместе с императором, куда бы он ни уезжал из своего дворца с ночевкой. Зеркало хранилось в святилище большого синтоистского храма в Исе. Меч, зеркало и яшма принадлежали сыну неба. Они были символами законной власти, знаками ее божественности. Сын неба брал их с собой, таким образом он брал с собой всю свою власть.
Я бы засомневался. Почти невероятно, чтобы к приезду императора были закончены все приготовления.
О, господин Исида по поручению регентов обратился к его величеству сразу же, как только получил известие от господина Дзатаки из Йокосе, что господин Таранага согласился, это удивительно, прибыть в Осаку и покориться неизбежному. Только великая честь, оказанная вашим господином регентом, побудила их просить сына неба оказать нам такую милость и почтить церемонию своим присутствием. Снова сухое покашливание. Пожалуйста, извините меня, но не дадите ли вы мне, когда вам будет угодно, ваше письменное подтверждение, что приглашение получено?
Могу я сделать это прямо сейчас? Я бы почувствовал внезапную вялость.
Я уверен, регент оценит это.
Я бы слабым голосом послал за письменными принадлежностями. В мозгу его продолжало стучать 19 дней. Таранага может тянуть только 19 дней, а потом тоже должен быть здесь. У меня хватит времени съездить в Нагасаки и благополучно вернуться в Осаку, но его не достанет, чтобы захватить черный корабль. Нет времени прижать Хариму, Кияму, Аноси, священников-христиан. Нет времени объявить «Малиновое небо». Весь план Таранаги — только иллюзии. Таранага проиграл. Мне следовало знать это. Спокойно. Передо мной выбор. Либо я слепо верю, что Таранага выскользнет из сети, и я помогаю Анзин-сан, как задумано, быстрее набрать людей для захвата черного корабля. Либо я еду к Исида, говорю ему все, что знаю, и пытаюсь выторговать себе жизнь и Идзу. Так что же выбрать?
Принесли бумагу, чернила и кисточку. Я бы на минуту отбросил терзавшие его сомнения и сосредоточился на письме, стараясь выводить иероглифы как можно правильнее и красивее. Зря он отвечает присутствию в таком смятенном состоянии, но что делать? Пока он писал, пришло окончательное решение — принять совет Юрика. Сразу с души свалился тяжелый груз. Внутреннее равновесие восстановилось, и он почувствовал себя намного лучше. Свое имя он подписал уже с высокомерной вычурностью. Как стать лучшим вассалом Таранаги? Стереть Исида с лица земли? Но есть ли способ сделать это и оставить время для собственного спасения? Тут он услышал, как Агаки говорит: «Вы приглашены на празднество, которое господин Исида устраивает завтра в честь дня рождения госпожи Асибы».
Все еще измотанная дорогой, Марика обняла сначала Кири, потом госпожу Садзука, порадовалась на ребенка и снова занялась Кири. Ее личные служанки суетливо бегали вокруг них, приносили чай и саке, уносили подносы, вбегали с подушками и благовониями, открывали и закрывали сёдзи, выходившие во внутренний садик их части Осакского замка, обмахивались веерами, болтали, смеялись и плакали на радостях. Наконец Кири хлопнула в ладоши, отпуская служанок, и тяжело опустилась на подушку, едва справившись с возбуждением и радостью. Лицо у нее было очень красное. Марика и госпожа Садзука торопливо обмахивали ее веерами, хлопотали вокруг нее, но только после трех больших чашек саке она снова смогла более или менее свободно дышать.
«О, вот так лучше! Да, спасибо, детка, давай еще! Ох, Марика-сан, вы правда здесь?» «Да-да, действительно здесь, Кири-сан». Садзука, выглядевшая гораздо моложе своих 17 лет, поделилась со старшими подругами. «Ох, мы так беспокоились из-за этих слухов?» «Да, это только слухи, Марика-сан», — прервала Кири. «Я так много хочу узнать, что чувствую, скоро будет обморок». «Бедная Кири-сан, вот возьмите саке», — заботливо сказала Садзука. «Может быть, распустить вам пояс?»
«Я совсем хорошо себя чувствую. Пожалуйста, не суетись, детка». Кири вздохнула и сложила руки на огромном животе. «Ох, Марика-сан, так хорошо видеть лица друзей, а не просто тех, кто живет в этом Осакском замке».
«Да», — подтвердила Садзука, устраиваясь поближе к Марике, и быстро заговорила. «Когда бы мы ни вышли за ворота, серые увиваются вокруг нас, словно пчелы вокруг матки. Нам нельзя выходить из замка, никому из дам, кроме как с разрешения совета, а он почти не собирается, и они что-то мямлют, не дают никаких разрешений. А лекарь говорит, что мне еще нельзя ехать, хотя я чувствую себя прекрасно, и ребенок чувствует себя хорошо, и... Но сначала расскажите нам», — Кири перебила, — «сначала расскажите, как там наш хозяин». Садзука засмеялась. Ее веселое настроение не омрачилось. «Я собиралась спросить о том же, Кири-сан», — Марика ответила так, как ей велел Таранага. «Он выбрал свой путь. Он идет по нему и доволен своим решением». В дороге она много раз репетировала про себя этот ответ, но уныние, которое ее при этом охватило, чуть не вынудило сказать правду. «Простите», — прошептала она. «Ох!» — Садзука старалась не выдать своего страха. Кири приподнялась, усаживаясь поудобнее. «Карма есть карма». «Так что же, никаких перемен, никакой надежды?» — Садзука была обескуражена. Кири похлопала ее по руке. «Верьте, что карма есть карма, дитя, а наш господин Таранага самый великий, самый умный из всех живущих на земле. Остальное все обман. Марика-сан, вы привезли нам письма?» «Ох, простите, да, вот они». Марика вынула из рукава три свитка. «Два вам, Кири-сан. Одно от нашего господина, одно от господина Хиромацу. Это для вас, Садзука, от вашего господина. А еще он просил меня сказать вам, как он скучает и как хочет увидеть своего младшенького. Он велел мне выучить это и повторить вам 3 раза. Он очень скучает без вас и так хочет видеть своего самого младшего сына. Ему очень не хватает вас».
По щекам Садзука побежали слезы. Она пробормотала извинения и выскочила из комнаты, зажав свиток в руке.
«Бедное дитя, ей здесь очень трудно». Кири не стала распечатывать свой свиток. «Вы знаете о том, что ожидается его императорское величество?»
«Да». Марика тоже была мрачна.
«Гонец от господина Таранаги встретился со мною неделю назад. В послании нет никаких подробностей, и назван лишь день прибытия сюда. Вы узнали от господина Таранаги?»
«Не совсем. Не лично от него, я не имела от него вестей уже месяц. Как он на самом деле?»
«Уверен в себе», — она отпила немного саке. «Ох, можно я налью вам?»
«Благодарю вас».
19 дней — немного, правда, Кири-сан?
Времени достаточно, чтобы съездить в Эдо и вернуться обратно, если поторопиться. Достаточно, чтобы прожить целую жизнь.
Если хотите более чем достаточно, чтобы выиграть битву или потерять империю, времени хватит для миллиона дел, но его мало, чтобы отведать все редкие блюда или выпить все саке». Кири слабо улыбнулась. «Я, конечно, не собираюсь следующие 20 дней морить себя голодом. Я...» Она спохватилась. «Ох, пожалуйста, извините меня, вы слушаете мою болтовню, а сами даже не переоделись и не помылись. У нас еще будет тьма времени на разговоры. Ох, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Я не устала». «Но вы не могли не устать. Вы остановитесь у себя дома?» «Да, то есть там, где мне разрешит пропуск господина Исида», — Марика горько улыбнулась. «Его приветствие было очень святистое». Кири сердито посмотрела на нее. «Сомневаюсь, чтобы он хоть кого-нибудь встретил с радостью даже в аду». «О, простите, а что теперь?» «Ничего нового. Я знаю, что он приказал пытать и убить господина Судзияму, хотя у меня нет доказательств. На прошлой неделе наложницы господина Оды с детьми пытались выбраться из города под видом уборщиков улиц. Часовые застрелили их по ошибке».
«Как ужасно!»
«Конечно, было множество извинений. Исида твердит, что безопасность важнее всего. Была разыграна попытка убить наследника. Это его оправдание».
«Ну а почему дамы не уезжают открыто?»
«Совет приказал женам и семьям ждать мужей, которые должны приехать на церемонию. Великий господин чувствует ответственность за их безопасность и относится к ней слишком серьезно, чтобы позволить им заблудиться. Замок заперт плотнее, чем створки старой юстрицы».
«За пределами замка то же самое, Кирисан, но Такайда намного больше застав, чем раньше. В пределах 50 ри свирепствуют ищейки Исида, повсюду патрули.
Все им запуганы, кроме нас и нескольких наших самураев. А мы боимся его не больше, чем прыща на спине у дракона».
«Даже наши лекари?»
«Они тоже. Да, они все еще советуют нам не выезжать, даже если будет разрешение, а мы его никогда не дождемся».
«Госпожа Садзука здорова? Ребенок здоров, Кири-сан?»
«Да, вы могли видеть это сами. И я тоже».
Кири вздохнула. Снова стало заметно, как она напряжена, и Марика отметила, что у нее прибавилось седины.
«Ничего не изменилось с тех пор, как я написала господину Таранаги Ванзира. Мы заложники и остаемся заложниками вместе со всеми до того дня, когда все решится».
«Теперь, когда прибывает его императорское величество, наступает решительный миг».
«Видимо, так. Отдохните, Марика-сан, но приходите поужинать с нами. Тогда и поговорим».
«О, кстати, еще новость для вас. Известный вам чужеземный Хатамото, благослови его Будда за спасение нашего господина, как мы слышали, благополучно прибыл в гавань вместе с Косиги Ябусан». «О, я так беспокоилась за них. Они отплыли за день до моего отъезда. Мы тоже попали около Нагои в тайфун, но не очень сильный. Я боялась плыть по морю. О, теперь хорошо».
«Здесь все было терпимо, кроме пожаров. Много тысяч домов сгорело, а погибло всего 2000 человек. Мы сегодня слышали, что основная тяжесть тайфуна пришлась на Кюсю, на восточное побережье, и часть на Сикоку. Там погибли 10 тысяч, а полных сведений об ущербе еще нет».
«А урожай?» — быстро спросила Марика.
«Здесь очень много риса полегло. Целые поля. Крестьяне надеются, что рис выправится, но кто знает. Если в этом сезоне Канто не пострадает, их рис прокормит всю страну и этот год, и следующий».
«Лучше бы урожаем распоряжался Таранага, а не Исида.
Это так. Но, простите, 19 дней мало, чтобы собрать урожай, даже если весь мир будет молиться об этом».
«Да»,
— Кири предположила, — «если их корабль отплыл за день до вашего отъезда, вы, наверное, торопились».
«Я подумала, что лучше не прохлаждаться, Кири-сан. Мне не нравится путешествовать, когда каждый день на счету».
«А Бунтара-сан, у него все хорошо?»
«Да, он сейчас в Мисиме, возле границы, по заданию господина Таранаги. Я повидала его, когда сюда ехала. Вы не знаете, где остановился Косиги Ябусама? У меня для него письмо».
«В одном из гостевых домов. Я узнаю, в каком, и сразу же извещу вас».
Кири выпила еще вина.
«Благодарю вас, Марика-сан. Я слышала, Анзин-сан все еще на галере. Он очень интересный человек, Кирисан. Он стал более чем просто полезен нашему господину.
Я слышала об этом. Я хотела бы послушать обо всем. О нем, о землетрясении, обо всех ваших новостях. Ах да, завтра вечером праздник в честь дня рождения госпожи Асиба, который устраивает господин Исида. Конечно, вас пригласят. Я слышала, что собираются пригласить Анзин-сан. Госпожа Асиба любопытствует, как он выглядит. Вы помните, наследник один раз с ним встречался? Вы тогда тоже в первый раз его увидели?
Да, бедняга, так его будут показывать, как пойманного кита?
«Именно», — и Кири невозмутимо добавила, — «вместе со всеми нами, мы все пленники, Марико-сан, нравится вам это или нет?»
Урага изо всех сил торопился вниз по переулку в сторону моря. Ночь была темная, небо звездное и ясное, воздух свеж. На нем были свободные оранжевые одежды буддийского монаха, неизменная шляпа и дешевые соломенные сандалии. Позади располагались склады и высокое, почти европейского типа здание миссии иезуитов. Он завернул за угол и удвоил скорость. Группа серых, несущих факелы, патрулировала берег. Он вежливо замедлил шаг, приближаясь к ним, хотя и сохранял обычный для монахов высокомерный вид, но самураи не обратили на него внимания. Он уверенно шел по берегу мимо вытащенных из воды рыбачьих лодок. Легкий ветерок доносил густые запахи с моря и с берега. Отлив был в самом разгаре. По заливу возле отмелей рассыпались светлячками рыбачьи лодки. Рыбу били острогами при свете факелов. В 200 шагах выше начинались пристани, обросшие ракушками. У одной стояла лорча, на мачте которой развивались флаги Португалии и торговой компании иезуитов. У сходин с факелами толпились серые. Урага переменил направление, чтобы обойти корабль, двинулся обратно в город, удалился на несколько кварталов, пересек 19-ю улицу, повернул в извилистый переулок и снова вышел на дорогу, ведущую к пристани.
«Эй, ты, стой!»
— послышался приказ из темноты. Урага остановился, внезапно испугавшись. Серые вышли на свет и окружили его.
«Куда направляешься, монах?»
«В восточную часть города», — запинаясь, объяснил Урага. У него вдруг пересохло во рту. «К нашим нитеранским святыням».
«А, ты нитеран, да?» — какой-то самурай грубо заявил. «А я вот не из этих. Я дзен-буддист, как и господин Исида».
«Дзен, ах да, дзен лучше всего», — откликнулся другой. «Хотел бы я хоть что-нибудь понимать в этом. Слишком трудно для моей старой головы».
«Он слишком потлив для монаха. Эй, что с тобой?
Вы хотите сказать, что монахи никогда не потеют?» Они посмеялись. Кто-то поднес факел к нему поближе.
«А с чего бы им потеть?» — ударился в рассуждение грубый самурай. «Они только и делают, что спят весь день и развлекаются всю ночь с монашками, детьми, собаками, сами с собой, со всем, что подвернется, и все время набивают брюхо, хотя и не работают. Монахи-паразиты, все равно, что блохи. Эй, оставьте его, сними-ка шляпу, монах!»
Урага окаменел. «Почему?
И чем вам плох человек, который служит Будде? Будда не сделал вам ничего дурного!»
Самурай воинственно вышел вперед.
«Я сказал, сними шляпу!»
Урага повиновался. Его голова была свежевыбрита, как и положено духовному лицу, и он благословил Ками или Духа, или озарение Будды, которые побудили его принять дополнительные меры предосторожности на случай, если его остановят за нарушение комендантского часа. Всем самураям Анзин-сан начальством пристани было приказано оставаться на судне по распоряжению свыше.
«У вас нет никакой причины вести себя так грубо», — заявил он, невольно принимая властные тоны иезуитов. «Служение Будде почетно, и становиться монахом — обязанность каждого самурая в конце жизни. Или вы не знакомы с Бусидо? Где ваше воспитание?»
«Что? Вы самурай?»
«Конечно, я самурай! Как бы иначе я осмелился говорить с самураем о плохих манерах?»
Урага надел шляпу.
«Лучше бы следили за порядком, чем приставать к мирным монахам!» И он с высокомерным видом удалился, хотя у него и дрожали колени.
Самураи некоторое время смотрели ему вслед, потом один сплюнул.
«Святоши! Тоже мне самураи!»
«Он прав», — угрюмо произнес старший. «Где ваши манеры?»
«Я виноват. Прошу извинить».
Урага шел очень довольный собой. Ближе к галерее он опять стал осторожничать и даже прятался в тени здания. Потом, решившись, выступил на освещенную площадку. «Добрый вечер!» — вежливо приветствовал он серых, которые слонялись у сходин, потом добавил благословение. «Наму Амида Буцу! Славься, Будда Амида!» «Спасибо! Наму Амида Буцу!» — серые пропустили его беспрепятственно. Им было приказано не выпускать на берег никого из чужеземцев и самураев, кроме Ябу и его телохранителей. Насчет буддийского священника, который плыл на корабле, указаний не было. Сразу ощутив сильную усталость, Урага поднялся на главную палубу. «Урага-сан!» — тихонько окликнул его Блэкторн с Юта. «Иди сюда!» Урага прищурился, привыкая к темноте. Он увидел Блэкторна и, почувствовав вонь немытого тела, догадался, что вторая тень принадлежит другому чужеземцу с непроизносимой фамилией, который также знал португальский язык. Он почти забыл этот чужеземный запах, который был частью его жизни. Анзин-сан, единственный из встречных им чужеземцев, не вонял, и это сыграло свою роль в решении служить у него. «Ах, Анзин-сан!» — прошептал он и пробрался к нему, коротко поздоровавшись с 10 самураями, охранявшими палубу. Он подождал у подножия трапа, пока Блэкторн сделал знак, приглашая его подняться на ют. «Все прошло очень, погоди!» — тихонько прервал его Блэкторн и показал на берег. «Смотри туда. Дальше, около склада. Видишь его? Нет, немного севернее, вон там. Теперь видишь?» Тень слегка сдвинулась, потом опять исчезла в темноте.
«Кто это был?»
«Я следил за тобой с того момента, как ты появился на дороге. Он крался следом. Ты его не заметил?»
«Нет, господин».
К Ураге вернулись его опасения. «Я никого не видел и не слышал. У него не было мечей, так что это не самурай. Иезуит?
Не знаю. Не думаю, что он чем-нибудь поживился. Я был очень осторожен. Прошу простить, но я его не заметил».
«Ничего». Блэкторн взглянул на Винка. «Ступай вниз, Йохан. Я достаю эту вахту и разбужу тебя на рассвете. Спасибо, что посидел со мной». Винк, отдавая честь, дотронулся до волос на лбу и ушел вниз. С ним исчез и тяжелый запах. «Я начинал уже беспокоиться о тебе. Что случилось?»
«Ябу сама не скоро передал мне письмо. Вот мой отчет. Я пошел с Ябу сама и ждал около замка с полдня, пока не стемнело. Тогда...»
«Что ты делал все это время? Точно?»
«Точно, господин. Я выбрал тихое местечко на рыночной площади у первого моста и погрузился в медитацию. Иезуитская школа, Анзин-сан. Но думал не о Боге, а только о Ябу сама и вашем будущем, господин».
Урага улыбнулся. «Многие прохожие клали мне в миску монеты. Я дал отдохнуть своему телу и позволил сознанию странствовать, хотя все время следил за первым мостом. Посланник от Ябу сама пришел, когда уже стемнело, и делал вид, что молится вместе со мной, пока мы не остались одни. Посланец прошептал следующее. Ябу сама говорит, что он остается в замке на ночь и вернется завтра утром. Еще завтра вечером в замке праздник. Приглашены и вы. Устраивает прием господина Сида. И, наконец, вам следует иметь в виду... 70». Урага взглянул на Блэкторна. «Самурай повторил это дважды».
«Какой-то ваш шифр, господин».
Блэкторн кивнул, но не сказал, что это один из многих заранее оговоренных между ним и Ябу сигналов. 70 означает, что ему следует подготовить галеру к немедленному выходу в море. Но корабль уже готов к отплытию. Все самураи, моряки и гребцы собраны на борту. Каждый понимал, что они находятся во вражеских водах. Все были очень этим встревожены, и Блэкторн знал, что вывести корабль в море не составит особого труда.
«Продолжай, Урага-сан». «Это все? Кроме еще одного, что я хотел сказать вам. Сегодня приехала госпожа Тода Марика-сан».
«А, не слишком ли быстро она добралась сюда из ада сушей?»
«Да, господин. Пока я ждал, видел, как они проехали по мосту. Это было после обеда, в середине часа козы. Лошади взмыленные, очень грязные, носильщики такие усталые. Их вел Ясинака-сан».
«Они вас видели?»
«Нет, господин, думаю, что нет».
«Сколько их было?»
«Около 200 самураев с носильщиками и вьючными лошадьми. Еще вдвое больше серых в качестве эскорта. На одной из вьючных лошадей клетки с почтовыми голубями».
«Хорошо. Что еще?»
«Я ушел как можно быстрее. Там у миссии есть лавка, где продают лапшу. Туда ходят купцы, торговцы рисом, шелком, те, кто работает в миссии. Я зашел в лавку, поел и послушал, о чем говорят. Отец-инспектор опять в резиденции. В Осаке много новообращенных христиан. Получено разрешение провести через 20 дней большую мессу в честь господ Кияма и Аноси. Это важное событие? Да, и удивительно, что такая служба разрешена открыто. Празднуется День Святого Бернарда, 20-й день, следующий после церемонии поклонения перед Возвышенным.
Я бы через Урагу рассказывал Блэкторну об императоре. Новости распространялись по всему кораблю, усиливая общее ощущение беды.
Что еще? На рынке ходит много разных слухов, в основном плохие предсказания. Йодоко сама, вдова Тайко, очень больна. Это скверно, Андзин-сан, потому что к ее советам всегда прислушивались. Они очень разумны. Одни говорят, что господин Таранага около Нагои, другие, что он не добрался еще и до Адавары. Непонятно, кому верить». Все согласны, что урожай здесь будет очень плохой, а это значит, что Канто станет еще важнее. Большинство считает, что война начнется сразу после смерти господина Таранаги, когда крупные даймё сцепятся друг с другом. Цена золота очень высока, и судные ставки поднялись до 70%.
«Это невероятно высоко. Ты, наверное, ошибся?» Блэкторн встал, чтобы дать отдохнуть спине, потом устало облокотился на планшир. Самураи и Урага из вежливости тоже встали. Считалось плохим тоном сидеть, если господин стоит.
«Прошу простить меня, Андзин-сан», — заявил Урага, — «но никак не меньше, чем 50%, а обычно 65% и даже до 80%. Почти 20 лет назад отец-инспектор просил его просил папу разрешить обществу сужать под 10%. Он был прав в своем предположении. Оно подтвердилось, Андзин-сан, что это приведет в лоно церкви много новых верующих. Ведь только христиане могли получать займы под умеренные проценты. Вы в вашей стране не платите такие высокие проценты?
Редко. Это ростовщичество. Ты понимаешь, что значит ростовщичество?
Понимаю. Но у нас суда не считается ростовщичеством, если процент меньше 100. Сейчас рис дорог, и это плохой признак. Цена его удвоилась с тех пор, как я был здесь несколько недель назад. Земля дешевая. Самый подходящий момент — покупать землю или дом. Во время тайфуна пожары уничтожили 10 000 домов. Погибли 2 000 или 3 000 человек. Вот и все, что я хотел вам сообщить, Андзин-сан.
Очень хорошо. Ты прекрасно справился. «Ты упустил свое настоящее призвание,
господин?»
«Нет, ничего. Блэкторн еще не знал, можно ли шутить с Урагой. Ты все сделал очень хорошо.
Благодарю вас, господин».
Блэкторн некоторое время размышлял, потом осведомился о завтрашнем приеме, и Урага посоветовал ему, что мог. Затем рассказал, как спасся от патруля.
«Они отпустили тебя из-за волос?» — спросил Блэкторн.
«О, да! Достаточно было старшему на меня взглянуть». Урага вытер пот со лба. «Простите, здесь жарко».
«Очень», — вежливо согласился Блэкторн.
Ему нужно было как следует обдумать полученные сведения. Он взглянул на море, обозрел небо, проверил направление ветра. Все было нормально. Рыбацкие лодки спокойно дрейфовали, подчиняясь приливу, на разных расстояниях от корабля. На носу каждой стояли под фонарями рыбаки и время от времени пускали в ход свое оружие. И не зря. На острогах извивались и дергались прекрасные лещи, кефали или красные бериксы.
«И последнее, господин. Я пошел к миссии, прогулялся вокруг. Стражи очень строго, и мне сперва не удалось туда войти. По крайней мере, думаю, что я не смог бы, если бы случайно не проскочил, минуя стражу. Пока я там стоял, видел, как внутрь вошла Тимако, служанка госпожи Тода.
Ты уверен?»
«Да. С ней была другая служанка. Я думаю, госпожа Марика, тайком?»
«Нет, господин. Я уверен, что нет. Эта вторая служанка была очень высокая».
Блэкторн посмотрел на море и пробормотал. «Что же все это значит?»
Урага продолжал. «Госпожа Марика католичка, да? Она прекрасно знает отца инспектора. Это он ее крестил. Госпожа Марика самая важная, самая известная в стране после трех самых-самых знатных — госпожи Асибы, госпожи Гензика и Йодоко сама вдовы Тайко.
Марика-сан, может быть, пожелала исповедаться? Или послушать мессу?»
собрание прихожан, и послал этим Мако договориться об этом.
Об этом или обо всем, Анзин-сан, все госпожи даймё и союзников господина Исида и его противников строго ограничены в передвижениях за пределами замка. Попав в замок, они остаются в нем, как рыба в золотом садке, ожидающая гарпуна.
«Хватит. Достаточно этих мрачных разговоров.
Простите. Я думаю, Анзин-сан, госпожа Тода, теперь уже больше не выйдет оттуда до тех пор, пока не наступит 19-й день.
Я просил тебя, перестань, пожалуйста. Я понял про заложников и про последний день».
На палубе было тихо, голоса умолкли. Охрана спокойно отдыхала, дожидаясь своей очереди заступать на караул. А корпус бились мелкие волны, такелаж мирно поскрипывал. Через минуту Урага опять заговорил. «Возможно, Тиммако принесла приглашение, просьбу о встрече с отцом-инспектором. Ее госпожа, конечно, была взята под наблюдение, едва пересекла первый мост. Конечно, Тода Марико Нобунтаро Нодзинсай была под присмотром с того момента, как пересекла границу владений господина Таранаги.
Можно нам будет узнать, посетит ли отец-инспектор замок?»
«Да, это легко».
«А узнать, что он сказал или что сделал?»
«Это очень трудно. Прошу простить меня, но они будут говорить по-португальски или на латыни. А кто объясняется на этих двух языках, кроме вас и меня? Меня узнают оба». Урага показал на замок и город. «Там много христиан. Многие хотели бы оказать ему такую услугу — убрать вас или меня».
Блэкторн молчал, отвечать не было нужды. Он смотрел на главную башню крепости, она четко выделялась на фоне звезд, и вспоминал то, что Урага рассказывал ему о легендарных сокровищах Тайко, собранных по всей империи за счет грабительских налогов. Все эти богатства хранились в башне. Еще он размышлял о возможных действиях Таранаги и гадал, где теперь Марика и есть ли смысл отправляться в Нагасаки.
«Так вы говорите, 19-й день, последний день, день смерти, Ябусан», — повторил он про себя, почти ощутив тошноту от мысли, что Таранага, а стало быть, он сам и Разм в западне.
«Сиката Ганай, мы плывем очень быстро в Нагасаки и обратно. Быстро, понимаешь? Всего 4 дня, чтобы набрать людей, потом вернемся».
«Но зачем? Когда Таранага окажется здесь, все погибнут». Но Ябу сошел на берег, сказав ему, что послезавтра они уплывут. В волнении Блэкторн смотрел тогда, как уходит Ябу, и жалел, что приплыл в Осаку на галере. «Будь у него Разум, он ускользнул бы и отправился прямо в Нагасаки, а может, даже скрылся бы, нашел уютную гавань и там, на свободе, обучил бы своих вассалов работать на корабле. Ты дурак», — обругал он себя. «С такой маленькой командой, какая есть у тебя сейчас, тебе не удалось бы даже поставить корабль на стоянку, если бы ты и нашел гавань, чтобы переждать дьявольский шторм. Ты был бы уже покойник».
«Не беспокойтесь, господин», — утешил Урага.
«Карма?»
«А, карма». Внезапно, каким-то шестым чувством, Блэкторн уловил опасность, идущую с моря. Тело его рванулось, прежде чем сработал мозг, он изогнулся, и стрела пролетела сзади, заставив его укрыться в рубке. Он толкнул Урагу в безопасное место, но тут другая стрела, пущенная из того же лука, со свистом вонзилась в горло Ураги. После первого выстрела все легли на палубу и остались невредимы. Урага пронзительно закричал, самураи вопили, вглядываясь из-за планшира в море. Серые, шнырявшие на берегу, кинулись на борт. Из ночной тьмы со стороны моря вновь полетели стрелы. Все рассыпались в поисках укрытия. Блэкторн подполз к планширу, выглянул через шпигат и увидел рядом рыбачью лодку. Гребцы окунали в воду факелы, стремясь скорее раствориться во тьме. То же делали и на других лодках. В какое-то мгновение Блэкторн ухватил еще отблески света на мечах и луках. Крик Ураги перешел в бормотание,
Хрип агонии. Серые уже кинулись на ют с луками наготове. На корабле раздавались их топот и сопение. На палубу выскочил Винг с пистолетами, пригибаясь на бегу. «Боже, что здесь происходит? С вами все в порядке, капитан?» «Пока да. Смотри, они в рыбачьих лодках!» Блэкторн пополз назад к ураге, который в агонии загребал рукой у горла, пытаясь вытащить древко стрелы. Кровь сочилась из носа, рта и ушей. «Боже!» — задохнулся Винг. Блэкторн одной рукой взялся за наконечник стрелы, положил другую на теплое пульсирующее тело и со всей силы потянул. Стрела вышла легко, но вслед за ней хлынул поток крови. Урага стал задыхаться. Их окружили серые и самураи Блэкторна. Некоторые принесли щиты и закрывали своего господина, не заботясь о собственной безопасности. Другие сидели в укрытиях и тряслись, хотя опасность уже миновала. Кто-то яростно стрелял в ночь и кричал, приказывая всем исчезнувшим рыбачьим лодкам вернуться. Блэкторн беспомощно держал урагу на руках. Он должен что-то сделать, но что? Тяжелый запах крови и смерти бил в ноздри, а инстинкт, как всегда в таких случаях, непроизвольно вопил: «Слава Богу, это не я! Не моя кровь! Не я! Слава Богу!» Он видел, глаза ураги молили, губы кривились, но не издавали ни звука, только хрип, грудь вздымалась. Потом Блэкторн заметил, как зашевелились его собственные пальцы, крестя урагу. Почувствовал, как тело ураги задрожало, забилось, рот беззвучно вопил, напоминая зев загарпуненной рыбы. Урага расстался с жизнью.